Игроман напоминает бредового психического пациента. Если человек через 5 лет себе скажет, что я здоров, сейчас я одну ставочку сделаю, ему в этот момент будет хана. По всем критериям это бредовый больной.
Нет понимания, что это все, это уже болезнь, это уже надолго, это на всю жизнь.
Он же стоит на коленях, плачет, клянется. Такая деформация личности, что во лжи они как психопаты. Никакие кредиты, ни микрокредит, ни 5 рублей, ничего.
Где деньги, Вась? Я тебе 10 одолжил.
Деньги были, деньги будут, денег сейчас нет.
Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим про игроманию и лудоманию. И у нас в гостях психиатр Василий Шуров. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Лудомания – это зависимость химическая или поведенческая?
Мы разделяем зависимости химические и нехимические. В данном случае нехимическое, поведенческое. Хотя я всегда подчеркиваю, что на определенной стадии там присоединяется алкоголь, все что угодно. И мы знаем, что во многих казино нет часов, неограниченное количество алкоголя, то есть способствует формированию вот дополнительных зависимостей, чтобы дополнительно людей привязывать, и они там пропадали сутками, пока есть деньги.
Но вот лудоманы, они когда выпивают, они хотят этот стресс заглушить? Или как они, наоборот, по себе так поднимают нервы, им в кайф еще и выпить?
Алкоголь же, он снимает тормозное влияние коры. Да, все беды уходят, проблемы, долги, человек становится развязанным. Универсальный отключитель проблем. Я его называю еще дурабол, потому что очень тяжело быть ответственным человеком, понимать последствия своих действий, осознавать, что ты натворил, и очень соблазнительно выключить мозг.
А среди лудоманов мало наркоманов, потому что, видимо, запрещенные вещества дорогие, а им всегда нужны деньги, да?
Все верно. Как правило, они предпочитают алкоголь, потому что он более доступный, более дешевый. Все финансы, все ресурсы поглощает страсть, игра. Все остальное по остаточному принципу.
Ну вот эта игра, это страсть к игре. И дальше они попадают в эту воронку, и они как бы хотят отыграться, и уже это их затягивает. То есть они же не выиграть хотят, они же выигрывают, но некоторые говорят, я выиграл 20-30 тысяч, но я их не забираю, я хочу еще выиграть, а потом, если я проигрываю, я хочу отыграться, и как бы закапывают себя этим.
Здесь я хочу отметить определенную стадийность, такую же, как в алкоголе. Человек, который делал первую ставку, не планировал стать лудоманом. И выпивал первую рюмку. Не планировал стать алкоголиком. Вначале это приятное времяпрепровождение, азарт. Человек просто не переживает даже за деньги, если он не выиграл. Сделал там ставочку, спортивный болельщик или что-то, получил эти эмоции, выиграл, не выиграл. Но дальше, при определенных обстоятельствах, он вдруг решает, что это будет его дополнительный доход или основной, что он самый умный, он может этим зарабатывать. Тоже еще пока полбеды. Это очень опасная мысль, чудовищная, которая до добра не доведет. Система создана не для того, чтобы ты зарабатывал, а тот, кто ее создал, зарабатывал.
Как я слушала историю вот лудомана, он рассказывал. Все началось очень легко. Мы сидели с парнями, смотрим футбол. Любимый вид спорта. А еще, оказывается, можно и выиграть. Ну, мы так начали в школе, в 9 классе. Вот остались у нас деньги там от столовой, да, там что-то накопили. Поставили там 200-300 рублей, там где-то 500. А потом уже начинается все больше и больше. То есть вот это желание. Когда, говорит, проиграл, я не мог смириться с этим проигрышем. Я хочу выиграть, отыграться. И вот тут вот это вот началась какая-то опасная, да, игра. Вот в этот момент, да, как бы эти
плюс
люди не умеют проигрывать.
Включается магическое мышление. Прими ты, счастливый несчастный день, любимая команда. Человек начинает искажать реальность. Все нормальные люди, понимаем, не может казино быть в проигрыше. Все создано, чтобы люди оставляли там деньги, а не зарабатывали. Зарабатывают там другие. Но это очевидно. Истина, примите это к сведению. Пожалуйста.
А это вот люди, которые хотят выиграть, они кто, нарциссы по натуре? Типа, я не умею проигрывать, я сейчас вас всех обману и сделаю. Какой вот у них, кстати, психологический портрет у этих людей?
Люди, сидящие на быстром дофамине. Потому что есть честный путь. Получать образование, строить карьеру, зарабатывать деньги. Я хочу быстро. Я хочу все быстро. Фастфуд. Быстрые знакомства. Какие-то видеоистории целый день смотреть. Я не готов к длительным усилиям. Вот я сейчас вам всем докажу. выиграю много денег, раздам все долги. И стадии накапливаются постепенно. Вначале это баловство, азарт. Потом решение, что я буду этим зарабатывать, но пока человек на свои. Он как-то сводит концы с концами, это не попадает в поле зрения. Ему удается эту двойную жизнь вести. Но дальше начинаются заемные деньги, когда он вытаскивает из окружающих, из родственников. Причем параллельно идет чудовищная моральная деградация. Вот игроманы — это люди, которые могут собирать на лечение тяжелой болезни у мамы, или на похороны мамы, или меня в тюрьму посадят, там меня подставили и прочее. Это такие лживые истории, потому что когда люди узнают, у них первое желание возникает ему оторвать и руки, и ноги, и голову. Ярость очень сильная. Что называется, ничего святого. А он через 5 минут проиграл, через 10 уже забыл, что он одолжил у человека.
Тоже такая, да, деградация, когда сначала вроде вот он проиграл и думает, хорошо, мне есть долг, как-то отдам. А потом, ну и ладно, не отдам, ну ничего, да.
Все верно, это сродни сверхценным идеям и бредовым идеям у психиатрических пациентов, потому что человек все больше отрывается от реальности, погружается в мир игры, начинает этим жить, а следом возникает проблема от окружающих. И точно так же, как с алкоголиком. Что это меня вдруг люди не любят? Которых я по 10-му кругу кинул с деньгами, проворовался на работе. Давайте вспомним вот классические произведения нашей литературы, когда казенные деньги или пуля в лоб, или Сибирь с разжалованием.
Можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина,
который... За которого чуть... добрый царь 80 тысяч долгов карточных раздал.
Да,
не добрый, вернее, плохой.
Да,
которого
да.
он критиковал
да,
при жизни.
Да, критиковал, а в итоге 100 тысяч он в итоге же вернул из казны. А тот чуть не проиграл вторую главу Онегина. Или Маяковский, который
Федор
дрался.
Федор Михайлович, наш любимый с игроком.
Ой,
кольцо
наш.
Обручальной да. жены проиграл.
Великий.
Хлебушек в ресторанах воровал, кушать нечего было в Баден-Бадене.
Ну и чуть в долговую яму попал, насколько, если мне память не изменяет. То
ну, он Аспар писал роман, да. чтобы успеть. И все-таки создал гениальное произведение, долги отдал и не потерял право на свои книги. То есть такой везунчик.
Некрасова вообще прапрадед 7 тысяч душ проиграл, дед 2 тысячи душ, отец все остальное, и Некрасов, когда родился, у него уже ничего не было. То есть он был без кола, без двора практически. То есть это настолько...
Но он был карточный шулер. Некрасов большие деньги сделал на картах. Он
да.
научился играть, составлять психологический портрет. Вот это был страшный человек, с ним никто на стол в карты играть не садился. Гиблое дело.
Если с Маяковским не садились играть, потому что он был такой, значит, тоже дебошир,
мог
и мог
отлупить.
В морду дать, да, я тебе сейчас в морду дам, да, то Некрасова, да, здесь боялись, потому что он втихаря такой чук-чук-чук.
А вот Толстой американец, родственник Толстого, которого там десяток дуэлей, тоже жульничал в карты, но все боялись, потому что он сразу бросал вызов на дуэль. Людям было проще проиграть, потом с ним просто за стол не садили. Но он несколько человек застрелил, которые его обвинили в жульничестве.
Ну вот и возможно ли вылечиться от этой болезни? Это же болезнь получается. Хотя вроде бы у нас нет такой болезни, лудомания,
нет,
да?
Нет, есть болезнь, она внесена в МКБ, зависимость от азартных игр, все. Сейчас в последнюю, в 11-ю зависимость даже от обычных игр поставили,
да?
от онлайн и без денег. Хотя даже онлайн и прочие игры все равно они заточены на то, чтобы человек или рекламу смотрел, или покупал какое-то внутриигровое оборудование, тратил деньги. Там просто более закамуфлировано это сделано.
Ну, сейчас, если дети донаты кидают в Roblox, да, вот в эти все, это вот так потихоньку. Я хочу купить себе скин, я хочу себе то, потихоньку, а потом, мне кажется, да, это может же перерасти вот эта игровая зависимость в лудомане. Может быть, не всегда, да, но есть же такие предпосылки нехорошие.
Если мы вот дадим определение зависимости, то это уход от реальности путем изменения своего психического состояния. Как правило, мы подразумеваем, что это какое-то вещество употребляется, но та же самая суперазартная деятельность, полностью поглощающая человека, это вот все то же самое. Только не нужны еще вещества.
Ребенка, если оградить от игр, да, давать буквально там 1,5-2 часа на игру и все отконтролировать. В принципе, это еще как-то можно спасти. Вот. Но если, мне кажется, давать ребенку безгранично, играй сколько хочешь, не проверяйся, что он делает, то, возможно, это даст такие последствия.
Есть крупные корпорации, которые препятствуют тому, чтобы гаджетомания была внесена в список зависимостей. И не менее Крупные владельцы социальных сетей тоже борются, чтобы не было такого понятия, как зависимость от социальных сетей. Хотя мы прекрасно понимаем и видим, что чуть ли не с грудного возраста, в 4-5 лет родители покупают телефон. Очень удобно, деточка при нас, чем-то там занимается. Понятно, что его воспитывает интернет, телефон, и что там на выходе будет. Ничего хорошего, скорее всего. Приходит уже действительно, когда начинаются проблемы, последствия. Плохая учеба, неусидчивость. Сейчас СДВГ хотят ставить всем. А что такое синдром дефицита внимания и гиперактивность? Это вот телефон, где он все время переключал, у него внимание ни на чем не фиксируется. Как его заставить читать книжку и слушать учителя 40 минут, если он уже несколько лет живет жизнью телефона? Сейчас отбирают в школах, нельзя звонить. И по итогу видно, что дети и успеваемость плохая, и усидчивость, и внимательность.
Есть же такая мудрость народная. Женись, не разводись, играй, не отыгрывайся, пей.
Не похмеляйся.
Не хмеляйся, да. А как там еще говорилось, батя не за то, не за игру бил сына, а за то, что отыгрывался. Да. Вообще можно это вылечить, и долго ли это лечится?
Это очень тяжелая зависимость. Люди наносят чудовищный, в первую очередь, финансовый ущерб семьям. Ну, лишают, по сути, наследства всего, вот как вы с Некрасовым провели пример. Это не единичные. У Толстого это описано в «Войне и мире», как можно проиграть. И долг чести, выбирай. Или стреляйся, тогда тебе простят, или находи, перезанимай. Поэтому это очень страшно. Плюс человек деградирует. Вот все запоминают какого-то успешного бизнесмена или, ну, помним достижения.
Но они практически все же игроманы, лудоманы, они же все, в принципе, не глупые. Менеджеры там среднего звена, с образованием. То есть это не какие-то наркоманы, у которых, там, не знаю, родители пьяницы. То есть это совершенно другой уровень.
Ну, во-первых, у вас весьма стереотипное представление о наркоманах. У нас есть и «Золотая молодежь», и все прочие наркоманы.
Ну, согласна.
В костюмах вы даже не догадаетесь, сколько у него зависимостей. Да, это действительно люди, я бы сказал, с интеллектом выше среднего, такие великие комбинаторы типа Остапа Бендера. Даже когда просто чисто любуешься, как они из людей вытаскивают деньги под разными предлогами, на разные бизнес-проекты, насколько они убедительны в добыче средств, и я понимаю, что это интеллект выше среднего.
Здесь главное не давать деньги. Да? Ну, хорошо, если он обманул друга, это одна история. А если вот родителям как действовать? Вот он говорит, мам, у меня микрокредит 300 тысяч, мне нужно оплатить его, дай мне денег.
Идем лечиться. Как только мама заплатит первый кредит, все, это тупик. Человек лишился последствий, человек понял, что он под эту тему может бесконечно тянуть. Вначале надо о чем-то договориться. Ты больше не играешь, все твои карты, кнопочный телефон, все у нас, мы контролируем. Ты лечишься амбулаторно у доктора, принимаешь определенные препараты, которые подавляют увлечение к игре, выравнивают настроение, работаешь с психотерапевтом. Следующий срыв, ты едешь в условия, исключающие игру, то есть в реабилитационный центр. За высокий забор, желательно на годик, потому что, ну, это очень тяжелое состояние. Самый большой процент суицидов у игроманов. Самый большой процент криминальных историй. Да, не всегда они пойдут грабить банк или там у бабушки пенсию отнимать, но эти мошеннические схемы, вовлечение большого количества людей, ну, по сути, обман большого количества людей, потом это падает на голову семьи. И зачастую всех родственников заставляют отвечать за одно слабое звено. Что, на мой взгляд, совершенно несправедливо.
А если год он будет закрытый, да, вот лечиться, это поможет? То есть, получается, год он без игр, без всего, с ним работает психиатр, да, лекарства принимает. Это хороший такой метод?
Это единственный работающий метод. Потому что если его не изолировать, за этот год он будет минус 20 миллионов или 50, кому как повезет. И относительно тех средств, которые тратятся на лечение, на его восстановление, то, что семья хотя бы выдохнет, что-то консолидирует, какие-то ресурсы соберется, ну, я вообще альтернативы не вижу. Потому что это полная неуправляемость. Игроман напоминает бредового психического пациента, который полностью сконцентрирован на своей сверхценной идее. Полностью отдается, у него идет бесконечная борьба, потому что он всем должен, огромные долги, идея, что работать я не буду, я отыграюсь, 100%, я в этом уверен, ну, бредовый больной. С ним просто садишься и обсуждаешь, вот ты там максимально какой ты выигрыш в руках подержал, 100 тысяч, 200, да пусть даже 500 000, а проиграл ты за это время сколько? Десятков миллионов, почему ты помнишь эти 100 тысяч?
Ну, это вот так меняется сознание у человека, да, что он вообще вот только на этой сверхценной, да, идее, что он выиграл, и он еще выиграет, и все, все больше верно. Его ничего не интересует.
Это да? Называется отрицание фактов, которые противоречат тому, что он хочет. Но это реально безумие. Ну как люди квартиры проигрывают, миллионные кредиты, некоторых находят, убивают те, кого они кинули на деньги. Вспомните в тюрьме, что такое неотданный карточный долг. Это путь в терпилы и со всеми вытекающими последствиями. Могут даже там высокого криминального статуса лишить. Поэтому это очень серьезное дело везде, в любой области, в любой сфере.
Ну вот так моего знакомого, он был должен несколько миллионов. У его родителей был бизнес, криминал влетел, все разбомбил, весь офис. Вынуждены были, потому что или бы их убили бы.
Все вынуждены верно. Были бы. И ты ничего не поспоришь, потому что человек это сделал.
Года хватит вылечить, либо это не вылечивается, это просто в стадию ремиссии переходит, как у алкоголиков, наркоманов.
Все верно. Как мы говорим, какие критерии излечения? Если человек через 5 лет себе скажет, что я здоров, сейчас я одну ставочку сделаю, ему в этот момент будет хана. Где одна, там будет и 100-500. К сожалению, вот кредиты все берутся по щелчку через интернет. Также все это сливается. Более того, все эти игровые конторы прекрасно своих клиентов знают, преследуют. Их все, у них все время будет эта реклама навязчивая, где бы они ни присутствовали в интернете. И там еще же такая провокация идет. Мы тебе спонсируем на первые 100 ставок. Пожалуйста, это тебе за счет заведения. Они все равно знают, что после 100 будет уже 1000 за его счет. Поэтому это же все виртуальные картинки, по сути, которые обмениваются на реальные средства, зачастую огромные.
Лудоманы в основном это мужчины, женщин мало, но есть какое-то отличие женской лудомании от мужской?
Действительно, мужчин гораздо больше, потому что первая мотивация — я буду зарабатывать для семьи. Для всех у женщин как-то вот такая пассивная роль. Она может присоединиться к мужу, игроману, кто-то может там затащить в казино. Но чтобы сами были инициаторы и отличались такой азартностью, я думаю, что все-таки это вот тестостерон, достижение, быстрый дофамин. Вот я бы в эту область бы лез, почему у мужчин это, ну, на порядок выше, да. Женщина скорее исключение.
Но женщина может бросить ради детей, сказать, слушайте, все, я понимаю, у меня сейчас тут дети уже голые, голодные, ходят не одетые, я уже не могу на это смотреть. Как-то вот, наверное, может дойти до них, что надо бросать.
Вся эта зависимость базируется на очень большой когнитивной ошибке. Они все время хотят отыграться. У них идея, что они этим заработают и всем все докажут. Но это как бредовые больные. Это такой дефект логики, который непреодолим. У нас какие критерии бреда? Не соответствуют реальности, не подлежит разубеждению. Очень сильно глубоко сидит в человеке. Вот здесь, по всем критериям, это бредовый больной, у которого уже огромные последствия. Ему все вокруг его пытаются там наказать всяческими способами, испортить ему жизнь. Он продолжает вот эту деятельность, ну, как торпедоносец, вышедший, зашедший на цель уже. Прям вот его никак не остановить естественными способами.
Ну вот у женщин, кстати, есть такая история. Я прочитала, как они хотят спасти своего мужа, либо парня, говорит, слушай, давай я тебе помогу, у тебя долг 500 тысяч, давай я с тобой буду играть, мы 500 тысяч заработаем и погасим. Это такая большая иллюзия.
Индуцированный бред, она присоединяется к его бреду.
Да, и она думает, что он на самом-то деле все, мы сейчас расплатимся, и все будет хорошо. То есть она не понимает, что это будет...
Он тоже с этого начинал.
Она не понимает, что он тоже вот завязан. То есть получается, как бы вот в чем проблема лудомании? Сколько я прочитала истории, послушала. Родители считают, что ну это просто у сыночка такая блажь, сейчас пройдет. Вот сейчас пройдет, вот сейчас доиграет, вот правда выиграет, либо я ему дам эти 300 тысяч, плачу кредит на последние деньги. Все, и он потом закончит, завяжет и будет таким же, как обычно. То есть нет понимания, что это все, это уже болезнь, это уже надолго, это на всю жизнь. Вот как наркотик, как алкоголь.
Да, действительно, вот настолько человек меняется, он же стоит на коленях, плачет, клянется всем святым в жизни. Говорит, если еще раз сделаю, там, я не знаю, переломайте мне ноги. Они очень убедительны, к сожалению. Вот такая деформация личности, что во лжи они как психопаты. Очень убедительно. Он будет плакать там, преследовать человека, постоянно напоминать, с которого ему нужно получить деньги на игру. Ну вот, непрерывно атаковать, пока все-таки не будет так, как ему надо. И в этом большая ошибка уступить. вы совершаете, вы потеряете эти деньги 100% и не получите их никогда. Вы усугубляете ситуацию этого человека, потому что лишаете его последствий, не отрезвляете его, а позволяете ему дальше продолжать играть и все глубже погружаться в мир своего бреда. Поэтому никакие кредиты, ни микрокредит, ни 5 рублей, ничего. Выяснилось, что человек играет. Надо честно говорить, идем к доктору, разбираться, какая у тебя зависимость, сколько времени. Они еще же безумно лживы. Вот эта стадия кредитов, это не первый год. Этот человек играет давно, если он доигрался до кредитных денег, которые он не может отдать. Это не вчера возникло, дорогие родственники. Вы увидели верхушку айсберга. Не надо отличаться добротой, гуманизмом. Сейчас мы отмажем, спасем, он все осознает. Нет.
Ну, мамочка так и говорит. Это значит, жена виновата, не доглядела. Это значит, все виноваты, на работе виноваты. Но сейчас я заплачу ему вот эти вот 500 тысяч, и все будет хорошо. Нет такого понятия, что это навсегда. В этом опасность, мне кажется.
Мы с вами описываем классику созависимого поведения. Вот у такой мамочки действительно будут виноваты все. Она, как говорит, я тебе его здорово передала, он начал употреблять при тебе. То, в какой семье рос, без отцовщины, или пьющий, играющий, гуляющий отец, которого вечно спасала мать, и все прочее, это не считается. Конечно, если он рано из семьи сбежал из этой обстановки, там, рано создал свою семью, можно утверждать, что он на тот момент ни в чем таком замечен не был. Но то, что он сейчас такой, это именно заслуги этой безумной мамочки, который еще вдобавок ему не даст выздороветь, она будет всячески его спасать, защищать. Иногда даже в реп-центр кладешь, я должна быть рядом. Хотите, я там вам бесплатно буду готовить, убирать, я не знаю, грядки полоть, вот только бы деточку свою в поле зрения держать. Там деточка в 2 раза шире мамы, в плечах уже в дверь не помещается, но для нее 2-летнее неразумное дитя.
Но все вокруг виноваты, конечно. Я сейчас буду рядом, вдруг врач что-то не то будет давать, не все таблеточки, вдруг ему плохо станет, а меня рядом нету. Я же должна быть рядом, конечно. Синдром спасателя, да?
Это называется треугольник Карпмана, потому что мама большую часть времени пребывает в отчаянии, в состоянии жертвы, что ничего не работает. Когда очередной косяк, все плохо, она спасательница, нужно всех задурить, обмануть, купить больничный, подлечить, спрятать. И следом на следующее утро уже преследовательница начинает фигачить самого зависимого, который эту проблему создал. И вот они по этому треугольнику бегают друг за другом. Со сменой ролей иногда в течение суток. Всех трех.
Ну, им живется-то хорошо. У них же получается все. Я его люблю. Я нужна кому-то. Я кого-то спасаю. Как для чего я живу? Кстати говоря, вот этот момент, для чего я живу. Когда семья хочет бросить у того же лудомана, часто родственники говорят, вы что, с ума сошли? Это же ваш крест. Вы должны его нести. Вы должны спасать человека. Алкоголик. Наркоман, лудоман, неважно. Вы что, это даже общество бывает, что таких людей презирает. Куда вы бежите? Куда вы его сдаете? Это же ваш роднулечка. И таких, кстати, полно примеров, что нас понимают, что нужно всегда спасать. В горе и радости вы вместе же. В горе вместе. Куда ты, жена, уходишь от человека, который 30 миллионов проиграл?
Семейная жизнь действительно это не прогулка по полю из роз. Действительно, вот эта идея мученичества, креста, какие-то даже религиозные вещи проскакивают. Извините, да, семья не всегда это просто. Бывают трудности, болезни, проблемы с детьми, но они по объективным причинам и совместно преодолеваются. Здесь выясняется, что один человек начинает считать, что он тут самый умный, самый крутой, вести асоциальный образ жизни, а остальные должны вот это все принять и свою жизнь, здоровье и все остальное потратить на его удовольствие, избавляя его от последствий. В этом и состоит семья, чтобы максимально быстро человека отрезвить, поставить на землю и объяснить ему, что ты этим заниматься не будешь. Хочешь, чтобы это была семья, как они говорят, ой, дети будут без отца. А такой отец лучше, который делает так, что детям нечего кушать, который тащит все из дома, потом приходят кредиторы, какие-то криминальные истории. Дорогие женщины, включите голову. Можно вообще всего лишиться. И детей оставить, и без квартиры, и...
Да вообще, да, на улице, на улице.
В рабство загреметь, кстати, в элементарное. В рабство. Никто об этом не думает. Без отца. Отцы бывают разные. Он и так не выполняет своих отцовских функций. Он как бешеная собака играет с утра до вечера и стремится где-то добыть деньги. В чем его отцовская функция? В том, что он проблемы всем создает, что дети должны взрослеть раньше времени.
Скажет: дорогой мой, идем к психиатру. А он скажет: а что ты, я тут тебе денег зарабатываю. Смотри, ты хочешь в Сочи поехать? Все, я играю, я зарабатываю деньги, никуда я не пойду. И вот никуда я не пойду, что ты с ними сделаешь? Вот, Василий, вот как ты его на путь истинный поставишь?
Прекрасно, зарабатывай деньги, все, пожалуйста, не надо питаться продуктами, которые ты не покупаешь, жить в квартире, за которую ты не платишь. Вот живи там в казино, пока тебя не вышвырнут с голой задницей на улицу. Не надо это все тащить в дом. Я выходил замуж не за безумного игромана, неуправляемого. Вот эти истории, что ты зарабатываешь, казино создано, чтобы зарабатывал его создатель. Все, точка. Все остальное – это бред зависимого игромана. Обсуждать нечего. Если входить тут в дискуссию, можно договориться много до чего. Я уже несколько раз повторил, это прекрасные комбинаторы. Они выстраивают такие конструкции, дают такие обещания, вот как Остап Бендер в «Нью-Васюках». Могут вовлечь большое количество народа. Потом будет такая же катастрофа, что лодка перевернулась на середине реки. Без вариантов. Других историй я не знаю. Нет успешного игромана.
Анекдот в тему. Встречаются два игромана. Один голый, другой в трусах. И тот, который голый, говорит тому, кто в трусах: ну, я уважаю тебя за то, что ты можешь вовремя остановиться. И я это прочитала на форуме лудоманов, и там все писали: я в трусах, я в трусах, я
ну,
в трусах.
Ну, конечно, да. Они же еще в иллюзиях, чтобы не выздоравливать. Еще есть чего терять. Здоровье, какие-то остатки денег, репутации. Ну, все это очень временно в данной истории.
Вот хорошо. Игроман, лудоман. Он, значит, играет уже 20 лет. Допустим, образ 50 лет, мужичок 20 лет, более 20 лет. Вот его стоит уже и лечить? Или все это уже, пускай вот он как смирился, вот пусть он там вот и будет. Или есть какой-то шанс его вылечить? Но если он сам не хочет, допустим.
Ну, скорее всего, все 20 лет там не в чистом виде лудомания, он к этому шел. Возможно, там был очень долгий период, когда он по чуть-чуть играл от случая к случаю, то есть рассматривал это как развлечение, а не как заработок. Поэтому, конечно, надо вмешиваться, потому что, когда это уже стало лудоманией с огромными последствиями, ну, в опасности человека, окружающей, ну, это насос по перекачке денег и постоянных каких-то криминальных историй.
Ну, если вот у него мама старенькая, и вот нет более денег, его отдать в хороший реп-центр, что ты с ним сделаешь?
Можно признать свое бессилие, идти в бесплатные программы. У нас есть и при религиозных центрах, и государство этим занимается. Ты, главное, осознай, что я бессилен, я не справляюсь, я вот сдаюсь, помогайте. Не обязательно эта история про то, что будут зарабатывать на его выздоровление. Трое детей. У тебя ответственность перед детьми. Зачем ты это все продолжаешь? Переключайся на детей, выходи из этой истории, какие бы ни были потери, потому что дальше будет только дурнее все.
А не хватает ему эмоций положительных? Потому что трое детей — это ответственность, это где-то устаешь, это может быть скучно, а тут у тебя ставки. Ты берешь эту ставку, и оп, я выиграл 20 тысяч, посмотрел футбол или там баскетбол любимый, вау, все, я готов. И вот это вот постоянно вот на этом сидит человек. Ему неинтересны дети. Ну, такой, к сожалению. Таких полно у нас. Это вот вы говорите с точки зрения ответственности. У тебя дети, переключайся. А это, ну, какая ответственность? Это как наркоманы. Ну, какие им дети наркоману или алкоголику? Ну, какие ему дети?
Все верно. Поэтому всегда должен быть баланс. Если он все-таки какой-то доход приносит, сильно проблем не создает, ну да, часть тратит на ставки, ну вот такой человек. Но не критично. Это одна история, когда уже огромные долги кредиторы, семья на уровне разорения, и человек в полном безумии, ну просто элементарно опасен. Зачем эту историю продолжать? Да, у всех кто-то в танчики играет всю ночь, у нас полстраны танкистов.
Да.
Покупает эти танки из семейного бюджета, да, вот они Берлин штурмуют каждую ночь, они большие молодцы, потому что они очень устают на работе, потом в состоянии зомбоящера утром идут на эту работу. Глупые люди, которые не имеют ни хобби, ни увлечений, ничего. Вот у них виртуальную реальность, бегство, наверное, от маленьких детей, которые действительно не сразу начинают радость приносить. Хотя я могу по себе сказать, для меня это самое большое было удовольствие, когда дети маленькие, вот с ними заниматься, купать и гулять. Но это такой вот бешеный драйв, когда вот тебя это существо ждет, тянет к тебе ручки. Что-то меняется у тебя на глазах, то оно назад ползет, то какие-то слова появляются. Это вот прям радость каждый день. Ну, я знаю мужчин, которые или на работу сбегают, или в игроманию. Вот для них это катастрофа. Маленький ребенок, вот они такие хрупкие, ранимые. Наверное, на этот период можно дать какую-то скидку, но если потом это все усугубляется, и чем дальше, тем чудней, никакие отцовские функции не выполняются, функции мужа, по поддержанию семьи. Ну и зачем этот чемодан без ручки? Вы поспасали его, дали ему определенное количество шансов. Дальше что? Какие перспективы? Я хочу стать великомученицей, быть канонизированной. Ну, тратьте на это всю свою жизнь. Смысл в итоге-то что будет? И несчастные дети вырастут, и женщины теряют и здоровье, и привлекательность, и все в этой борьбе. И главное, она безнадежная.
Но этого они не понимают, что она безнадежная. Они считают, что они помогут, спасут.
Я всегда говорю, четко поставьте вот как смарт-система планирования. Сколько попыток, сколько еще времени он будет бросать, сколько денег он потратит. Вот опишите критерии, сколько вы готовы терпеть. Убедились, что не работает. Человек продолжает в этом безумии, принимайте решение. Я же не говорю сразу «уходи». Вообще никогда не решаю за людей, но я некоторые перспективы показываю, что человек, да, признает, лечится, меняется, компенсирует потери. Это одна история, был неудачный опыт. Человек в этом упорствует, считает всех вокруг идиотами, что он будет дурить, дальше тянуть деньги, а мы все впряжемся, в том числе и доктор будет там в этой безнадежной борьбе, это очень большая ошибка. Мы должны ему обеспечить последствия, чтобы он уже понял, что вот так вот не будет, по его не будет, потому что он за все плохое, за темную сторону личности, за какие-то, за безумие. Зачем в этом поддерживать? Если перед нами сумасшедший, мы же его лечим. Здесь то же самое. Мы же его изолируем от детей, от семьи, потому что он в лучшем случае бесполезен. А, как правило, еще и вреден.
Такой совет услышала от психолога, который говорит, что если у вас в семье, там, допустим, муж игроман, наркоман, алкоголик, вы ему просто говорите, давай так, вот ты вылечишься, тогда мне позвони, тогда приходи. Вот не вылечишься, все, меня не беспокой. Я ушла, собрала вещи, детей, и мы все. Потому что я не хочу в этом быть. Вот это правильно, согласна с этим советом?
Он же не из космоса стал алкоголиком. Вот он был приличным, а утром проснулся алкоголиком.
Ну да, это несколько лет,
правило,
конечно.
Правило, это все происходит постепенно, и женщина по принципу сваривания лягушки нагревается постепенно, на многие вещи начинает глаза закрывать. Можно, конечно, дать такой категоричный совет, но очень маленький процент его выполнит. Надо до всего дозреть, дойти до какого-то дна, до края. Но это было бы идеально, чтобы человеку говорили, да, вот у тебя все уже запойная форма употребления алкоголя, или ты проиграл 10 миллионов, уже у нас под угрозой квартира, нас кредиторы преследуют, все, до свидания. Решишь все свои вопросы, может быть, у тебя появится шанс. Но мало кто на это идет, к сожалению, на такую категоричность. Поэтому такой совет легче дать, чем выполнить.
Один из, значит, игроков рассказывал, как выбивать деньги, вот если ты занял лудомана, то есть как выбивать деньги. Говорит, надо разговаривать жестко, вот так вот. «Вась, где деньги? Где деньги, Вась? Я тебе десятку одолжила на прошлой неделе. Ты что мне не вернул? Давай быстро сюда, бабки. Я тебе сказала, давай сейчас биту возьму». Вот как
знаете,
это сработает?
Знаете, как Борис Абрамович Березовский разговаривал со своими кредиторами? «Деньги были, деньги будут, денег сейчас нет».
И разговоров нету, да.
Поэтому, ну, можно найти. Да, конечно, отдам. Вот завтра отдам. Через 20 минут привезу и просто исчезнуть с поля зрения. Это, ну, настолько лживые, коварные, непорядочные люди, что вот эти все аргументы и в лес вывозят, и там битами перед носом размахивают. Одному моему пациенту коленку перебили. Но это так не работает. Вот настолько человек поглощен игрой, если они в тюрьме соглашаются в иерархии опуститься на самое дно ради этих долгов, но мы о чем говорим? Насколько это тяжелая проблема?
У вас были такие случаи, когда к вам приводили лудомана, либо он приходил?
Приводили на цепях.
А как? Вот иногда так, наверное. А что, не приводят?
Очень, если это подросток, то, конечно, обязательно родители приведут. Он будет такой в отрицании, совсем согласится, да. Когда это взрослый, дееспособный, конечно, это очень тяжело. Должны быть какие-то последствия. Или он под судом, или жить негде, или еще чего-то. Ну вот тяжело взрослыми управлять.
Но вот были такие случаи, когда, допустим, пришел лудоман, а он говорит, ну я перед этим был у экстрасенсов, гипноз, бабка там шептала, там то пил, то сделал. Ну ничего, вот ослиная моча даже не помогла. Доктор, одна надежда на вас.
Да-да-да, это сразу снять ответственность с себя. Я, естественно, говорю, это прекрасно, что вы мне доверяете. Я знаю путь, но пойдете по нему вы. Поэтому, извините, вот у нас такие точки контроля. Такая работа должна быть проделана, в том числе и психотерапевтическая. И анонимные игроки у нас есть, группы, надо тоже ходить и на групповую психотерапию. Вот план. Дальше я просто смотрю на вас. Идете? Отлично, я вам буду помогать во всем. Поддерживать. Если вы пришли исправить репутацию, сделать нам всем мозги и продолжить вести двойную жизнь и играть, ну, разговор будет короткий в этой истории.
А с созависимым тоже нужно проходить какое-то лечение? Ну, хотя бы там, не знаю, тоже психотерапию какую-нибудь.
Естественно. Потому что это игра, в которую играют все. Есть зависимый, который отрицает свою проблему. Есть созависимый, который с такими же безумными глазами говорит, проблема не во мне, проблема в нем. Проблема во всех. И, как правило, с созависимым легче работать. Все-таки там какая-то адекватность сохранена. Если я вижу, что все вокруг неадекватны, ну, тут уже, к сожалению, медицина бессильна.
Я недавно вот ваше интервью посмотрела, когда мама созависимая, да, вот она уже пролечилась. Она
проработанная.
Пришла, проработала эту проблему, она к вам пришла. И, правда, она такие вещи рассказывает, что, ну, мне кажется, каждая вторая мать у нас в России такая, что сына надо отмазать, сына надо постоянно... Жесткий контроль, да, значит, и на уроки ходила к сыну, и это делала с ним, и искала его везде. То есть это действительно как такое, какое-то сумасшествие мне напомнило, что так к ребенку относиться, как будто действительно вот ему 20 лет, а она с ним бегает, как с малышом годовалым, и боится, что он оступится.
Да, это патерналистская модель, что вот он будет до старости в статусе ребенка, я все должна предвидеть, все решить. Если что-то случилось, то это моя вина, потому что я не досмотрела. То, что это взрослая личность со своими желаниями, стремлениями, зачастую действующая вопреки назло, чтобы эту маму наказать, повоспитывать и как-то уже начать эту сепарацию от нее, ну, просто сделать себя настолько непривлекательным, мерзким в ее глазах, чтобы она хотя бы отстала уже, прекратила контролировать и вмешиваться. Это же вот, ну, контроль всего. Партнерши там, не та девушка у тебя и прочее. Я тебе лучше готовлю или что-то. Я там поконтролирую, вышел ты в шапке или без.
Да, да, да. У меня такие случаи были, когда там знакомые говорили, да она рубашки ему не гладит. Ну, вы что?
Да, да. Ну, это повод, конечно, начать пить или играть.
Да.
100%. У меня, например, рубашки, которые не надо гладить. Есть таким эффектом. Очень, знаете ли, удобно.
Ну вот я еще хотела уточнить. Вот гипноз. Все говорят, вот он поможет. Гипноз помогает при лудомане, алкоголизме.
Гипнотизеру денег заработать.
Да, поможет. Ну не помогло, но не шмогла я, не шмогла, как говорится, Василий.
Смотрите, гипноз — это опять перенос ответственности на гипнотизера уже в данном случае. Что он куда-то там проникнет, что-то там почистит, какие-то блоки поставит. У нас есть человек уже с супер сформировавшимися нейросетями, вокруг игры, пребывающий в безумии, ну, лоботомию-то ему никто не сделает. Он, может быть, и для вида поддержится, или действительно приложит определенные усилия, какое-то время будет в трезвости, но он же не поменяется изнутри, все привычки, все стрессы, все идеи останутся прежними. Память-то мы не можем стереть, мы же не люди в черном. Ну, пройдет он этот гипноз. Ну, может, что-то осознает. Ну,
это долгое лечение, да, длительное.
Да, в этом еще вот прелести всяких гипнозов и шаманов, что обещают за одну процедуру то, что длилось годами чудесным образом.
Mm-hmm.
А так лечение длительное, как любая работа над собой, как любой личностный рост. Мы вот обсудили уже много раз эту моральную деградацию, что человек, ну, я не знаю, близок ко дну по своим моральным качествам. из чего-то в представлении родственников он после какой-то магической процедуры на следующий день станет адекватным, добропорядочным гражданином. Это очень тяжелая работа, когда ты меняешься совсем по чуть-чуть, осознаешь, в том же реп-центре люди на разных этапах выздоровления, они дают четкую обратную связь по дефектам характера. Здесь ты врешь, здесь ты лукавишь. Его просто восстанавливают нормальные человеческие паттерны поведения, которые он давно утратил. И считает, что он самый хитрый, и весь мир для него. Вот это заземление иногда длится очень долго.
Меня поразила такая история. Один игрок говорит, я в ремиссии 3 года, 3 месяца, ну, допустим.
Да, считают каждый день, да.
Я подумала, надо же, это как алкоголики, наркоманы, они вот сидят каждый день. Тогда я поняла, что это намного серьезнее. То есть это не просто какая-то блажь.
Многие ставят программы, которые действительно считают. Человек каждое утро принимает решение быть трезвым. Не делать эти ставки, ничего. Для него это супер жизненный приоритет. Так же, как это была до этого игра, которая все поглотила. Вот теперь для него трезвость. Не контактировать с игроманами, запрет, границы на отношения, обходить все эти игорные заведения. Некоторые уже даже разорившись, вот ходят, просто посмотреть, как другие играют. Все время вот это в таком срыве без игры, что называется, гоняет тягу. Поэтому очень жесткий свод правил, и человек каждое утро себе это все проговаривает и соблюдает. И поэтому ценит каждый день в трезвости.
Если лудоман еще и выпивал, то ему нельзя еще пить, потому что тоже тормоза.
Конечно,
у него, да?
Конечно. Кора отключается, и там, ну, вот эта притча, когда женщина предложила монаху переспать с ней, зарезать козла или выпить. Он решил, что выпить — это меньшее зло. После этого сделал все остальное совершенно не заморачиваясь. Алкоголь, он же отключает кору. То, на что ты не способен, да, вот эта цивилизация, воспитание. Посмотрите на пьяного человека. Дурашливость, того оскорбил, здесь что-то такое сделал. Ну вот зачем? Меня вот безумно триггерит слово «культура питья». Вот где культура? То, что воспитывается и создается годами, и вот пьяный скот. Какая тут связь? Почему в этой связке присутствует слово «культура»?
А сколько сейчас магазинов, алкогольных магазинов вокруг наших...
А сколько сейчас игровых контор? Обратите, пожалуйста, внимание, около каждого метро дорогое здание с неоновыми огнями, работающее круглосуточно. А сколько у нас рекламы ставок на центральных каналах? Вообще чудесное чудо.
Я посчитала, по-моему, только 15 компаний, у которых есть лицензии.
Да это вообще катастрофа.
А так их на самом деле 200.
По всем
200.
Каналам, в прайм-тайм. Ну, куда смотрит государство, я не понимаю. Меня безумно эти вещи триггерят, раздражают. Это так же, как мы за трезвость. И винная лавка уже в каждом доме. Иногда даже две. Смотришь, ну, какое-то безумие. Безумие просто.
Это так вышел из метро, купил себе пиво, вино и пошел как раз ставку сделать.
Да, да. Ну, там завис на несколько часов. Как правило, угу. Никто ради одной ставки не заходит. Они себе, конечно, объясняют, что да, сейчас ставочку, там, смотрю, как другие играют. Но это вот шапка в пол, и пока голову действительно без трусов не выкинут. Там постоянно какие-то конфликты, разборки, потому что потом к человеку приходит, понимаешь, что он премию там оставил, зарплату, все остальное, да еще жить еще месяц. Поэтому там атмосфера очень напряженная.
Там поэтому по несколько охранников.
Там охранники, и там часто девушки эти меняются, ну, не выдерживают просто уровень стресса. У меня есть пациентки пьющие, которые именно в этих конторах поработали. У них там стрессоустойчивость должна быть огромная, чтобы эти все трагедии наблюдать каждый день. Эти катастрофы человеческие, крушения.
Игрок один рассказывал, что есть лудоманы, которые только на аппаратах, есть только, которые ставки делают, то есть, ну и картежники. Он говорит, что в принципе тот, кто играет на аппарате, он не пойдет ставить ставку, ему это неинтересно. У него уже вот такая зависимость, он как бы аппаратчик. А тот, кто ставит ставки, он будет на этом завязнет, и ему неинтересно ни карты, ни аппараты.
Мне это напоминает историю с наркоманами, когда у них тоже есть период проб, они выбирают, на каком веществе торчать. То попробовали, это попробовали. Потом стали привержены вот этому кайфу с этим эффектом. Здесь, наверное, та же самая история. Человек азартный, на быстром дофамине, любитель быстрых денег, а дальше он выбирает, на что сливать свою жизнь, ресурсы, здоровье, репутацию. Вот просто такие альтернативы без альтернативы.
Если еще рядом жена, которая его прикроет, поможет, да, там что-то на работу надо, на его так приведет в порядок каждый раз, то вообще замечательно. Можно употреблять, можно пить или играть, и вообще все здорово.
Вот большинство моих роликов обращено к этим созависимым родственникам. Я все время, вот как дятел, долблю одну простую мысль, что ваше чистое сердце, ваше идеальное поведение, ну с чего вы взяли, что он рано или поздно это оценит? Эффект обратный. Положительное подкрепление по академику Павлову. Человек делает гадость, а в ответ добро, защита. С чего он перестанет? Ну мы все собачки Павлова, ну хватит вот ходить по граблям.
Ну, Христос терпел и нам велел. Ну, так вот люди хотят. У нас терпеливая очень нация. Мы все любим. И мы осуждаем.
Очень хочется, да, я уже коснулся темы, кого терпилами называют в тюрьме. Вот просто задумайтесь на эту тему. Оно вам надо вот так вот жизнь потратить. Снимайте с себя короны спасателей, вы и человека не спасете, и свою жизнь загубите. Пока вы спасаете, он максимально далек от выздоровления.
Хорошо, если это муж, то уходите от него. Да, либо его, ну, если у него некуда ему уйти, куда ты его выгонишь? Вот здесь вот такая ситуация. Вот у вас одна квартира небольшая, и вы вот живете всей семьей. Куда ты его
как
выгонишь?
Как угодно, разменивать, что угодно. Пусть там снимает угол. Все эти вопросы решаем. Человеку надо поставить максимально жесткие условия, чтобы он хватанул вообще уже просто через край, раз он не хочет включать голову. Ну, завтра придут коллекторы, разнесут квартиру, он все оттуда вынесет. Я не знаю, совершит суицид на глазах детей. Мы чего ждем? Мы какого чуда вообще ждем в этой истории? Образумится? Нет.
Но в это верят, что произойдет чудо, он наконец-то поймет, что семья это все.
День Святого Йоргена.
Угу. А если пьет сын, вот ребенок, вернее, лудоман, играет, пьет, матери что делать? Вот сразу вызывать психушку, как ей себя вести?
Действительно, сразу давать ему максимум последствий. Все правильно. Там, где надо, вызывать психушку. Не кормить, не стирать ему одежду, не выкупать, не платить долги. Все то же самое. Это твой ребенок, это твой вклад в будущее. Потворство приведет только к усугублению ситуации, к растрате ресурсов. Закончится, что ты погибнешь первое, следом уйдет он. Ну, тупиковая история. Так это не работает. Есть такой феномен, не все психологи его признают, ну, я точно с этим сталкиваюсь. Называется фундаментальная ошибка атрибуции. Мир для нас делится на две части. Мы, наши родственники, окружающие. Если окружающие как-то себя антисоциально ведут, делают какое-то зло, мы всегда склонны это интерпретировать их характером вредоносным. Если это мы или наши родственники, это всегда обстоятельства. Mm-hmm. Вот они так совпали. Вот моя деточка самая лучшая. Ну, подумаешь, там убил пару человек ради денег.
Его, да?
Да, да. Ну, это все эти те люди, скорее всего, были плохие, они его спровоцировали. Ну, так обстоятельства возникли. Ну, за что его в тюрьму? Конечно, ему надо дать условно и все прочее. Он же прекрасный и замечательный. Вот с наркоманами та же самая. История у мамочек, не те жены, не те обстоятельства. Они все время встречают не ту компанию. Вот он уже не употреблял с его слов месяц. Ну, вот опять встретил не того человека. И не смог отказать. А так-то человек золотой, прекрасный. Я никогда не спорю, я говорю, я абсолютно с вами согласен. Мы все эти его золотые качества в реабилитации через годик восстановим. Сейчас он ими не пользуется.
А
когда он год посидит в трезвости, поработает в психотерапии, мы все поразимся, какой это прекрасный человек. Дайте нам, пожалуйста, шанс помочь.
А если сосед наркоман? Насрал в подъезде. Вот это говнюк,
да,
подлец.
Да,
мы
да.
Тебя вообще там...
Мерзавец
сейчас...
в Сибири, его в урановые рудники. Сволочь, как такого земля носит. Если это только член твоей семьи, все должны терпеть. То, что он то же самое делает в подъезде, должны относиться снисходительно. Человек болен.
Ну вот как один игрок говорил. Ну у меня просто было тяжелое детство.
Да.
Да, у меня просто вот, ну, так сложилось. У меня мама была холодная. Вот, поэтому я... Это все тепло, как раз эйфорию, кайф получаю, играя в игры, и все, сделая ставки. А что такого-то? Также, помните, мы маньяков обсуждали? У меня тяжелое детство, меня мама лупила, да, все. Я ненавижу вас всех, людей.
Женщин особенно.
Да, женщин, да.
Наказываю. Да. Да, все верно. Все верно. Это умение оправдать любое свое действие. Вот подбирается база подо все. Несчастное детство, не та жена, неадекватная работа, где меня не ценят, мне не платят столько, сколько я стою, я сейчас выиграю. Ну, к сожалению, это не работает, будет прогрессировать. Человеку придется выдумывать все более сложные концепции окружающего мира, где все не любят, все в заговоре. Против нее части родственников эту паранойю удается внушить. Что деньги там, он все время бандитам попадает на деньги, его обманывают в банках, не под те проценты дают, он там в бизнес хотел вступить, вот история, открыли совместно бар, все прочее, я там ради этого квартиру заложил, а потом приходит тот человек, который ему дал деньги, говорит, он у меня клянчил полгода на бизнес-проект в залог квартиры, я абсолютно честно ему одолжил, поэтому меня не интересует, пожалуйста, освободите жилплощадь, вот все бумаги. И человек уже даже перед этим фактом, он сидит у меня в кабинете и мне в лицо говорит, что это все полная чушь, это вот просто бизнес не удался. В полном безумии. Слава богу, родственники взялись и говорят, знаешь что, вот сейчас твой бизнес будет годик в реп-центре, будешь ты свой бизнес развивать. Потом мы еще посмотрим на твою адекватность бизнесмена.
Так, ну жесткая любовь. Здесь нужна вот такая жесткая любовь.
Без вариантов. Потому что вот все другие случаи в жизни, да, любовь выглядит так, как забота, взять на себя проблемы другого, поддержать, да, я абсолютно соглашусь, в болезни быть рядом с ним, всячески ему помогать выздороветь, только не в теме зависимостей. Там любовь это погубит 100%. Вот это слияние, растворение, взятие ответственности на себя, лишение последствий вы закапываете 100%. Без малейшего шанса выздороветь. Поэтому, да.
Но закапывает не только зависимого, да, но и себя, всю семью, если есть дети, потому что они видят, как она спасает, жертвует собой.
И сами эти модели повторяют в своей семейной жизни. Для них, во-первых, нормально связаться с игроманом, с алкоголиком, и нормально, как мама, спасать. Рожать ему детей, ждать его из тюрьмы, вот это все. Жизнь под откос.
Потому что они видели, да, вот как это все происходит. Конечно. Эту схему ее повторяют, да.
Модель семейная закладывается потому, как папа, мама проявляют любовь, ведут себя в семье. Ну, это вот впечатывается на иррациональном уровне. Человек может даже не осознавать, но он будет копировать, к сожалению. Да, что мы осознаем, что вот в данном случае любовь так не работает, что человек, видя наши хорошие отношения, начинает этим пользоваться, злоупотреблять и усугублять ситуацию, мы садимся и честно говорим. Ты такой не был, я за такого замуж не выходила. Меня абсолютно не устраивает то, что ты делаешь. Мы сейчас на берегу решаем, ты идешь лечиться, восполняешь все потери. Я тебя в этом поддерживаю. Ты продолжаешь эту деятельность, поэтому и поддержки не будет никакой. Ушел на ночь куда-то шляться, значит, будешь ночевать под дверью, пока мы не проснемся. Пропали деньги, значит, холодильник на замок. Кормить я тебя больше не буду за свой счет. Все то же самое. Стирать одежду, создавать комфорт, выполнять супружеские обязанности с пьяным скотом. Вот этого больше ничего не будет. Мы не будем делать вид, что все нормально. Выбирай. Если ты не готов меняться, тебе игра дороже семьи и все остальное, ну, пожалуйста, освобождай жилплощадь. Будем размениваться, расходиться, что угодно. Жесточайшие рамки. Без вариантов. Все остальное — трата времени, сил, здоровья. Звучит ужасно. Сейчас женщины будут там в конвульсиях биться, писать, а если это твой ребенок, фиг бы ты так сделал. Поверьте мне, если это мой ребенок, я сделаю все то же самое. Я безумно люблю своих дочек. Если я увижу, что что-то развивается куда-то не туда, будет жестокая любовь в жестокой степени применена в моменте. Вот этой демагогии паршивой даже не занимайтесь, не пишите в комментариях. А если бы это тебя касалось? Все то же самое. Друзья, родственники, когда какие-то проблемы возникают, я понимаю, что это единственный путь, единственный инструмент, и я решаю эти вопросы только так. Все, точка. И свое мнение, пожалуйста, засуньте в то место, на котором сидите. Особенно с учетом того, что вы теоретики. Вы этим не занимаетесь и людям не помогаете, но очень любите порассуждать. И на самом деле я очень хочу обратиться к людям. Вот, ну, со мной любят поспорить, что да, вот есть случаи, когда сами бросали. Вот кто сам бросил, напишите, с какой стадии, при каких проигрышах и что было аргументом, почему вы остановились. Вот эта история «сам бросит». Может быть, кто-то с таким уникальным опытом это слушает. Я всегда к себе приглашаю на интервью, сам бросил. Ни один еще не приехал из сам бросивших.
Ни одной истории не рассказал, да, удивительной.
Да, это был бы такой оптимизм. Может, он какие-то инструменты нам неизвестные использовал. Было бы здорово, людям был бы полезен его опыт, но нет.
Пока таких не нашлось, да.
Да.
Это был наш подкаст «Надо разобраться», и мы поговорили о игромании и лудомании, и у нас в гостях был психиатр Василий Шоров. Василий, спасибо огромное.
Спасибо, что пригласили, всегда рад, зовите еще.
Спасибо.